Что такое успех в общепринятом понимании слова? Одни измеряют его в денежном эквиваленте, другие – профессиональным ростом, третьи – популярностью, признанием в обществе, кто-то – здоровьем, удачным замужеством и так далее. Порой человек, включившись в гонку за успехом и достигнув желаемое, понимает, что это совсем не то, чего он ждал. Известно, что многие внешне успешные люди оказываются несчастными, одинокими, им плохо и скучно жить. Так что же такое успех в крестьянском мировосприятии? И надо ли православному человеку к нему стремиться? Поговорим на эту тему с клириком Свято-Троицкого кафедрального собора, священником Аркадием Максумовым. Скажите, отец Аркадий, так что же такое успех в православном понимании? И сочетается ли вообще он с православным мировоззрением?
Спасибо, Господь, Ольга Владимировна. Успех, сложно говорить на эту тему, потому что самому слову уже придан некий такой негативный контекст, и слово довольно-таки избито сегодня, девальвировано, и в некотором смысле за последние именно годы оно себя опорочило. Но само по себе слово неплохое. Само слово образовано, наверное, корнем «успеть», а значит, проявить известную долю разума, рассчитать свои силы, проявить настойчивость, добиться результата. Все эти качества сами по себе, и в отдельности, и вместе, они человеку в жизни очень нужны. И без них никак двигаться по жизни невозможно. Другое дело, что мы вкладываем в это слово. Конечно же, у православного человека, у человека верующего, у человека, который понимает, что он ходит, как написано в Писании, пред очами Божиими, пред Богом. Есть задача соответствовать замыслу Творца о себе. Об этом нам говорит вся христианская антропология. Ведь человек, как творение Божие, имеет свой логос, свой проект, свой замысел, имеет свою конституцию. Мы знаем, что она духовно-телесная, да, а по святым отцам восточным еще и трехсоставная. И вот каждый из наших составов, у него есть определенная цель и определенные условия его правильного существования, функционирования, движения к конечной цели, к обожению. И вот если мы эти все условия исполняем, если мы приходим в такое состояние, в котором мы от замысла Божия о себе не отклоняемся, то, конечно, это, безусловно, приведет нас к успеху. Просто успех этот будет с огромной буквы, и, наверное, можно говорить о стратегической цели, о воссоединении человека со своим Творцом. Вот если мы к этому приближаемся, мы успешны. Если мы от этого отдаляемся, по каким бы то ни было причинам, то мы, наверное, этот успех теряем. Вот таково, на мой взгляд, понимание успеха для православного человека.
То есть, отец Аркадий, значит, успех для мирянина, вернее, для человека, который, может быть, далек от церкви, и для человека, который исповедует христианскую веру, воцерковленного, это разные понятия, они параллельные, так получается?
Получается, что зачастую, да, скорее всего, так. Если бы мы жили с вами в более или менее христианской цивилизации, каковой все-таки, можно сказать, хотя и с большой натяжкой, была и Европа, и Россия до потрясений 20 века в значительной степени. Хотя тоже тут можно поспорить, немножко подискутировать. Наверное, три века, 17, 18, 19 века были тоже довольно-таки сложными. Но, тем не менее, все равно у людей такая стратегическая цель, как приближение к Богу, обожение, была все-таки перед глазами. Всегда. Это и чувствовалось и в культуре, и в искусстве. Вот. Сегодня как-то чувствуется, что мы живем в постхристианской цивилизации. Христианские смыслы нас покидают. Они как-то уходят из нашей жизни. И поэтому мы видим, что целеполагание, оно изменилось. Люди склонны путать конечный стратегический итог своей жизни. И вместо самого главного, большого, не найдя Бога, люди избирают часто суррогаты в качестве таких целей и склонны думать, что это какие-то тактические цели промежуточные, что они тоже сами по себе чем-то полезны, а они, к сожалению, ничем не полезны.
А что вы имеете в виду? Давайте поконкретнее.
Поконкретнее. Ну, давайте мы будем говорить о нашем земном благополучии. Ведь вся гонка современной цивилизации, она проходит под эгидой поиска комфорта, успокоения какого-то такого, знаете, телесной неги, бездействия, лености. Вот. И для этого существует технократическая цивилизация, которая все время пытается человека освободить от каких-то проблем. От движения, от труда, от каких-то потрясений, от переживаний, от стрессов, как принято сегодня говорить. Да? То есть все это перекладывается в технологическую сферу все больше и больше. И человек как бы выводится за скобки того процесса, который называется в хорошем христианском смысле подвиг.
И страдания. Подкладывает цивилизациям подушечку безопасности.
Да, да. Причем эта подушечка безопасности и является, и выдается за конечную цель, к сожалению. Не как средство она предлагается, не как некая анестезия для того, чтобы немножко облегчить боль существования в современном мире, а порой она выставляется как самая главная цель, как вот конечный пункт прибытия.
Без хлопот добиться благоденствия материального всего.
Да, разного. Да. Вот этот, вот об этом мы говорим. Поэтому, конечно, такая подмена, она, наверное, все-таки уже произошла. И поэтому мы живем в цивилизации успеха, и успех еще становится не только стратегической целью, но и критерием, к сожалению.
Можно сказать, что вот сегодня, для сегодняшнего современного человека вообще успех – это возведен в какой-то в культ.
Безусловно, да, это такая квазирелигия на самом деле, потому что это становится признаком, скажем так, состоятельности человека во всех смыслах этого слова. Состоялся человек или не состоялся? Способен он на что-то или не способен. И по внешнему благополучию, по упакованности, простите меня за такой неологизм грубоватый, судят о человеке, о его умственных, интеллектуальных, а порой и духовных каких-то даже способностях. Вот. И мы потихонечку так вступили, знаете, в такое каннибальское общество, в котором если ты чего-то не можешь, то тебя быстренько на голову укоротят. Вот, никто тебя с твоей неуспешностью, с твоей какой-то инаковостью, с нестандартным каким-то таким мышлением, мировоззрением терпеть не будет.
Отец Аркадий, на что христианин не должен стремиться к успеху, вот в том понимании, о котором мы сейчас говорим, что он не должен своих детей давать им образование, воспитывать их так, чтобы они чего-то в жизни добивались, чтобы они жили в нищете, а, в общем-то, могли, так сказать, позволить себе и хорошо отдохнуть, и хороший там дом, и хорошую машину. А что в этом плохого?
Вот в этом-то как раз ничего плохого самого по себе и нет. И на самом деле богатство или бедность, они не являются условиями для спасения. Господь говорит, что трудно просто будет богатому войти в Царствие Божие, потому что сам по себе процесс создания богатства, накопления, он требует огромного труда. Ведь это же не без труда происходит. Это же только в голливудских фильмах или в восточных сказках Аладдин находит волшебную лампу, трет ее и оказывается богачом. Но и то ему приходится какие-то перипетии ради этого претерпеть, и страхи, и мужество проявить и так далее, известную смекалку. А в жизни-то в нашей еще более сложно все устроено. Поэтому мы понимаем, что если мы потратим время не на поиск Бога, а на поиск богатства, состояния, комфорта вот в таких превосходных степенях, о которых мы с вами говорили, то, конечно, это украдет у нас время, которое мы могли бы потратить на совершенствование своей души, на спасение. Вот об этом Господь говорит, что если мы будем захламлять то пространство внутреннее нашей души, которое должно послужить нам для спасения, то нам спастись будет очень трудно. И вот те горбы, которые должен был верблюд протискивать сквозь ворота Иерусалимской стены, называемые игольными ушами, да, через которые мелкий скот просчитывали в конце дня. Вот эти горбы, накопленный жирок, да, это символ на самом деле очень выверенный, математически точный. Этот накопленный жирок, он как раз-таки нас и не пустит. То есть нам надо не верблюдом быть, а все-таки овечкой. Вот овечка в это окошко, она проскакивает, верблюд нет. Поэтому само по себе, как средство, если мы от этого не приходим в какое-то, скажем, исступление, если мы от этого не теряем голову, если мы от этого не забываем Бога, если мы от этого не теряем вкус к духовной жизни и все-таки видим главный ориентир, окруженный, в общем-то, ну, неплохим бытом устроенным, имея какие-то такие инструменты, подпорки для того, чтобы повышать свой уровень. Пожалуйста, Господь не хочет нам нищеты, Господь не хочет нам болезни, Господь не хочет нам какой-то неустроенности. Вообще вся неустроенность, она не от Бога на самом деле. Ведь Господь-то, когда человека первого создал, Адама, Он его куда поселил? Разве на помойку? Разве в трущобы в какие-то? В рай поселил. И сделал его жизнь беззаботной, безбедной, ведь Адаму все было открыто. И вот именно состояние сыновства Богу, состояние безгрешности, вот оно как раз-таки делает для человека возможным и не искушаться ни богатством, ни благосостоянием, ни комфортом. Поэтому Господь хочет, чтобы мы этот мир, который Он нам дал как сад возделывать, превратили из состояния хаоса, разрухи, повреждения грехом в состояние благолепия, упорядоченности, красоты, вот, и красоты порой очень такой возвышенной, поэтому для этого тоже надо потрудиться, но при этом надо все-таки из мысленного взора самое главное не упускать.
Так, вернемся на нашу грешную землю из рая. Вот сейчас, отец Аркадий, существует очень много различных тренингов, курсов, где учат успешности в разных сферах жизни, в личной жизни, там, в общественной, профессиональной и так далее. Вот как вы относитесь к этим курсам? И должен ли или может ли православный человек их посещать? Нужно ли это нам, православным верующим людям?
Христианской цивилизации 2000 лет уже, без малого. Все, что должно было быть сказано на тему человеческого счастья, блаженства, как сказал Господь, оно уже все сказано. Еще и расшифровано святыми отцами нам, разжевано, вложено в наши умы. Ничего нового здесь придумать невозможно. Человек, он так устроен, Богом он так создан, что он пришел в этот мир не для того, чтобы ему служили. Залог счастья человеческого, как ни парадоксально, состоит в том, что человек должен служить другим людям, должен отдавать себя, должен жертвовать собой, своим временем, своими ресурсами. И тогда Господь вот такому человеку дает все абсолютно. Это показывает священная история, это показывает даже наша недавняя история. Вот маленький пример. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Да, такой удивительный пастырь, который каждый день на протяжении большей части своей жизни служил литургию, который перемещался, ходил, проповедовал, помогал, отдаривал щедро неимущих, создавал приюты, больницы, школы. Я даже не беру сейчас, просто боюсь ошибиться, сколько было построено, значит, богадельн, таких вот, как мы говорим, социальных учреждений на его средства, которые ему были пожертвованы. Деньги текли к ему рекой и не кончались просто. Он имел возможность на пароходе плавать по рекам России и принимать паству из разных уголков. То есть, представляете, да, Господь этому человеку дал все земные блага, которые возможны были для его времени. Не каждый купец там, из первой гильдии мог себе позволить, не каждый промышленник такое как бы, да, имущество имел. И тем не менее, этот человек послужил на пользу людям. Вот поэтому, конечно, когда мы говорим о материальных вещах, мы должны всегда иметь перед мысленным взором вот такие образы. Вот. И поэтому, когда мы говорим сегодня о каких-то тренингах, нас учат люди, которые абсолютно находятся не в духе, вне христианской парадигмы. Они сами несчастные, затравленные люди, ущербные, которых надо лечить сначала, иногда даже психиатрически. Потом духовно лечить.
Так сурово.
Да, потом духовно лечить. Люди,
которые прочитали много книг на эту тему.
Да, ну на самом деле мы же в 90-е годы вот эту вакханалию
психологи чаще всего.
Да, ну это несчастные люди, потому что когда ты смотришь, что они говорят вообще о человеке, об антропологии, становится жалко их прежде всего. Это человек, который, знаете, как Христос говорит, если слепой ведет слепого, не оба ли упадут в яму? Да как может больной лечить, да, страждущего? Тут врачу исцелись сам. Да, поэтому здесь, конечно, мы должны всегда понимать, что как только выводится понятие о человеке христианское из нашего поля зрения, ни о какой пользе мы не можем говорить. Вот знаменитая вот эта вот сектантская идеология, которая поразила всю офисную культуру, весь бизнес, все бизнес-сообщество в Европе, на Западе, в США родилась. Success Oriented People, SOP. Даже такая возникла аббревиатура, это такой уже стал термин, именно нарицательный. Это культура, которая внедряется в сообщество людей, работающих в офисах. То есть макиавелизм на новый лад – это умение ходить по головам, умение устранять конкурентов, умение возвышаться за счет слабости других, удачно себя грамотно, как сегодня принято говорить, пиарить, подавать. И в этой парадигме, конечно, человек хвалит себя, хвалит. Пытается себя преподать всегда в чрезвычайно выгодном свете, в блеске. Но мы же видим, какая пропасть между этим явлением и смирением, как наивысшей христианской добродетелью, которую нас учит Господь и которую нас учит Церковь на протяжении 2000 лет. Мы же понимаем с вами прекрасно, что это гибельный путь, что не может общество состоять из одних так называемых лидеров, и что все лидеры, которые будут вот таким образом настроены, они просто перегрызут друг друга, они съедят, они будут сталкиваться лбами, и общество будет не из братьев и сестер состоять, которые готовы пожертвовать собой ради другого, а из волков, которые друг у друга будут рвать из пасти добычу любой ценой, не считаясь ни с чем абсолютно, не считаясь жертвами, не считаясь с чувствами друг друга и так далее.
Скажите тогда уж прямо к этому вашему сейчас вопросу. А чем вообще можно пожертвовать ради успеха? Да, по головам ходить – это совсем не христиане, по-христиански. А чем все-таки можем пожертвовать своей жизни ради успеха?
В хорошем смысле, если мы по-христиански понимаем успех, но если этот успех еще на пользу не только мне, но и прежде всего ближнему моему, то есть получается так, если я успешен по-христиански, если я, чем ближе я приближаюсь к образу Спасителя, тем чем больше я вот таких спасительных качеств в себе приобретаю, тем я большую пользу несу своим ближним. Тем больше они от меня света получают. Вот в этом смысле можно пожертвовать прежде всего своим временем. Нужно этому уделять время. Нужно не жалеть своих сил для того, чтобы возрастать. И вот эта жертва как раз-таки она требуется от нас и Богом. Она приятна Богу. То есть если мы изменяем себя, если мы совершенствуемся, если мы растем, то вот это самое, мне кажется, лучшая жертва ради успеха. Ради внутреннего совершенства, ради роста духовного, конечно.
Сергей Аркадьевич, принято считать, что человек неуверенный в себе, комплексующий, он как бы никогда ни в чем, никогда не будет тут успешным. Как вот сочетается понятие неуверенности и смирения? Разные ли это вещи? Или это
диаметрально, это диаметрально противоположные вещи, потому что вообще надо понять, что смирение – это крайне сильная позиция внутренняя. Это позиция, которая проистекает из чрезвычайной внутренней силы. Смирение – это когда ты понимаешь внутренние свои возможности, ты мужественен, ты решителен, у тебя есть и чувство собственного достоинства, но при этом, при всем, ты можешь себе позволить не отвечать своему обидчику и остановить зло на себе. Вот как раз-таки ответить, сорваться в ответ и выпустить внутреннего зверя. Для этого никаких сил не надо. Это как раз делают люди страстные, которые никак собой не владеют. Вот. И они считают, что отмщение должно наступать немедленно, да, и неотвратимо, любой ценой. Вот. Вот это, кстати говоря, слабость на самом деле. Смирение ничего общего с этим не имеет. Так вот, мне кажется, человек такой, смиренный по-настоящему, он не может быть в жизни неуспешен. Во-первых, он будет востребован, потому что его люди всегда заметят. Такой человек с таким устроением внутренним, он полезен всегда. Его будут любить. Его будут...
То есть он на работе сделает карьеру?
Ну, конечно. Ну, человек, который... христианин, скажем так. Ты же не будем углубляться в какие-то неологизмы. Христианин. Христианин, он всегда во всем... Он лучший гражданин в государстве.
Должен быть.
Должен быть, да. Я говорю об идеале, конечно. Он лучший член своего коллектива, это самый исполнительный, самый трудоспособный, самый совестливый.
Справедливый, добрый. И поставит и вперед, и не будет расталкивать локтями.
Так кто ж такого человека не заметит? Как такого человека можно затереть? Конечно, мы живем в несправедливом мире, случаются и несправедливости. Но по большому счету христианство, оно человеку никак не мешает, а наоборот помогает ему в жизни. И поэтому, если мы будем правильно понимать ситуацию, то, мне кажется, у нас не будет никаких вот этих подмен возникать. Человек, который закомплексованный, это, скорее всего, человек боязливый. Да? А сказано в Писании, что Бог боязливых не любит. Боязнь, страх – это отсутствие любви всегда, да, как говорил апостол Богослов. Поэтому, значит, что-то все-таки у нас не так, потому что человек, который верует крепко, который любит, он способен не только, он не себя будет защищать, он способен постоять за другого, за слабого, за обижаемого, за униженного, противостать, восстать, заслонить грудью. Это очень мужественная позиция. Вот. Поэтому, как бы, мне кажется, закомплексованность, которую приписывают христианам, это, конечно, такой миф, причем основанный просто на незнании христианской жизни. Вот и все.
Цезарь Аркадий, вот следующий вопрос, может, он не очень корректен, но тем не менее просто интересно и любопытно узнать. Вот в среде духовенства существует понятие карьеры. Человек, который начинает молодым, закончил только семинарию, там, диакон, он не знаю кто, он стремится, он хочет быть священником, потом, возможно, епископом, митрополитом и так далее.
Ой, я думаю, что вряд ли это возможно. Ну, может быть, конечно, есть некие, наверное, все-таки.
Ну, мысли такие могут
быть. Есть, наверное, некая статистическая погрешность в каждом профессиональном цеху. Скорее всего, она может возникать, но это все-таки будет являться следствием деформации личности. Потому что, в принципе, амбициозный священник – это некий такой оксюморон. Потому что священник – это человек, это христианин в квадрате, как бы предполагается, который должен очень серьезно осознавать свою ответственность перед Богом, и он, конечно, стремится к самоумалению вслед за Христом. Да, все-таки поменьше занимать место в пространстве, да, и не внешним быть авторитетом, а авторитетом онтологическим, сущностным авторитетом. Да, чтобы люди сами чувствовали этот источник, и если кому-то надо, к нему приходили. Поэтому заметность, какая-то самовыпячивание для священника, мне кажется, это беда просто. Это ошибка большая, если такое происходит. Я, честно говоря, вот, ну, как-то мне Господь миловал меня, и мне на моем пути жизненном таких священников мало встречалось, практически не встречалось, я бы сказал. Вот. Все-таки пастыри, они народ в целом очень здоровый, вот, приятный в общении и не создающий впечатления карьеристов, людей, рвущихся куда-то. У священника другие задачи. Священник, в принципе, ему не до этого, даже если бы он захотел. У него задачи очень тяжелые, сложные, очень многозаботные такие, очень многослойные, я бы сказал. И тут, как бы, идя по краю пропасти с такой ношей, как бы самому не сорваться и ношу не уронить. Вот то, о чем думает священник. Здоровое понимание успеха, конечно, есть. Хочется выполнять ту задачу, которую Господь возложил на тебя. Вот. Хочется не подводить свое священноначалие и понимать, что ты все-таки несешь часть вот, работы. Ну, простите меня за такое мирское слово, которое разделяет с тобой твоя команда, твои соработники, твои собратья, священники. Вот. Поэтому, мне кажется, о какой карьере тут можно вести речь? Карьеры все должны остаться в миру. О карьерах человек должен вообще перестать думать в тот момент, когда он осознает себя христианином.
Да, мы из жития святых знаем массу примеров, когда они, святые, будущие святые, стремились к затвору, а их тянули в мир, стать епископом, стать руководителем.
Да, и как они усиленно от этого пытались отпереться, отказаться. И убежать.
Да. Игнатий Брянчанинов.
Есть другие примеры, например, такие как преподобный Арсений Великий, который, будучи епархом, да, то есть правителем области Византии, воспитателем императора, царевича Аркадия и диаконом Великой Софийской Церкви, ну, как бы всем обласкан человек был, и имел духовное звание, и имел мирской такой сан, высокий такой, значимый, начальственный. И вот все он это бросает для того, чтобы уйти, значит, в пустыню, к послушанию к Авве Иоанну Колову, и уходит, и какое смирение показывает, да, мы почитаем Патерики и увидим массу таких примеров. Вот. Поэтому, конечно, о какой карьере может идти речь? Только, ну, насмешить можно, да, мыслью о карьере священника, а вот всерьез об этом говорить, конечно, не приходится.
Тогда еще раз вернемся к началу нашего разговора. Все-таки для мирянина и для человека, который, ну, пусть даже и церковный, но все-таки он и детей своих как воспитывает? Ему хочется дать им и образование, и научить этому, и тому, и дать ему знания языка, и там и спортивные, и творческие достижения, так, и так далее. Для чего? Для того, чтобы его ребенок в жизни был, имел хорошую базу, наверное. И материально в том числе. Вот как вы своих детей воспитываете? У вас все мальчишки. Вы же не можете не думать о том, а кем они будут, кем они станут. Не все же они наденут священнический сан. Правильно?
Вот знаете, хочется для начала, прежде чем ответить на этот вопрос, такую оговорку сделать. Ну, на самом деле, нету никакой разницы между мирянином, священником, монахом в исполнении заповеди. Перед Евангелием мы все равны. И те требования, которые к нам Господь проявляет, они совершенно одинаковые. Поэтому мы должны стремиться-то к одному и тому же. У нас средства немножко другие, у нас способы, у нас дороги к этому немножко разнятся. Но не так существенно, как это казалось бы. Вот эти вещи все внешние, конечно. Поэтому мирянин, священник, христианин, вот определяющее слово. Вот христианин, он заботится о своих детях для того, чтобы эти дети получили все необходимые инструменты, все подпорки для того, чтобы в этом мире нести свет евангельского благовестия. Чтобы этот мир, глядя на них, видел отраженного в них Христа. Просто способы для этого могут быть разные, да, они могут быть понадобиться. И нужно, для проповеди нужны языки, нужны. Для того, чтобы адаптироваться в этой жизни, работать хорошо и быть примером трудолюбия, качественно выполняемой работы, что присуще христианину, что требуется от христианина, да, прежде всего ты должен быть лучшим. На самом деле.
Да и образованным, конечно.
И образованным ты должен быть, потому что если христиане будут какой-то посредственностью, какой-то серостью, каким-то балластом, который болтается везде между небом и землей, ну кому мы тогда будем нужны? Зачем мы тогда вообще? Разве люди скажут, протянут руки, указывая на нас, и скажут, вот этому учит их вера. Раз такая вера, зачем она нам-то нужна? Мы должны пример являть во всем, быть успешными в этом смысле, в хорошем смысле, то есть этого слова. Поэтому дети тоже не исключение, детям надо дать возможности для того, чтобы они тоже встали на ноги крепко. И кстати говоря, церкви-то нужны не только священники. Мы всегда говорим, когда церковь подразумеваем, мы сразу видим человека в облачении. Но церковь-то, она из всех нас состоит. Церковь-то это все мы.
Ну вот, извините, а чувство лидерства, надо ли его ребенку прививать или не стоит?
Вы знаете, что такое православное лидерство? Я об этом много размышлял. Вот мне, кстати, молодежь как-то на одном из мероприятий прямо в лоб спросили, почему вы против лидерства? Mm-hmm. Я сказал, нет, не против. Но знаете, говорю, в чем разница между лидерством в современном понимании, в таком, в дурном понимании и в православном понимании. Современное лидерство – это яканье, это выскакивание с места и биение себя в грудь с криками «Я лидер, назначьте меня! Я все могу, я великий и могущий, я крутой!» А православное лидерство – это когда человек сидит тихонечко, он не говорит сам о себе, а все люди обратили к нему взор и говорят, вот он лучший, давайте назначим его, потому что лучше него нет никого. И тогда он смиренно берет на себя эту роль, ответственность за людей. И все трудности, сопряженные с этими, не отпираясь, не ломаясь, не кокетничая. И в то же время вот таким образом должно быть лидерство построено. Только так. Если лидерство проистекает снизу, а не сверху, то это не лидерство, это самохвальство, гордыня, как угодно назовите ее.
Отец Аркадий, вот если резюмировать наш разговор, мы в своей жизни слово «успех» и понимание успеха не должны убирать, естественно.
Да, конечно, ну это слово русского языка. Русский язык, он вообще у нас евангельский по происхождению, освященный творениями святых отцов, великими литературными произведениями. Ну, если мы вычеркнем слово «успех», то оно часто встречается, оно пропадет со страниц многих книг. Да? Поэтому не будем его порочить, это слово, просто мы будем у себя в голове делать скидку на современное состояние русского языка и, в частности, слово «успех». И тот негативный контекст, который ему сегодня придан.
Ну, а вот как, так сказать, моральная категория, все-таки успех в понимании христианина, православного человека, верующего по-настоящему, и человека далекого от церкви.
Это технический термин, это индикатор. Он позволяет тебе понять, ты правильно идешь или неправильно идешь. Вот этот пост, который ты провел, Великий пост, он тебе что принес? Успех или неудачу? Те задачи, которые ты перед собой ставил, ты хоть частично выполнил? Понятно, что полностью ты никогда не выполнишь их. И поэтому и смиришься, познаешь свои немощи. Но хоть что-то тебе удалось? Те планы, которые ты перед собой ставил, ты хотя бы немножечко приблизился к их осуществлению или нет? Есть ли у тебя вот эта успешность техническая? Вот для этого, конечно, успех нужен. И мы должны вот именно так это воспринимать.
Спасибо.
Спасибо, Господи.
Ну, прям классический.